не было чудесного момента. Выдержки из интервью. Эббот. Это не было ослепляющей вспышкой или озарением сверху. Наша трансформация была коренной, но во многих отношениях это была просто цепочка маленьких преобразований. И это как раз то, что сделало всю программу успешной. Мы использовали поэтапный подход, и все, что мы осуществили, всегда было взаимосвязано с тем, с чего мы начинали. Circuit City. Понимание того, что надо сосредоточить все внимание на супермагазине, не появилось за одну ночь. Идея возникла в 1974-м, но мы еще в течение почти 10 лет не перешли полностью на магазины типа Circuit City Superstores. До того момента, когда мы доработали концепцию и накопили потенциал, чтобы сделать ставку на новый формат. Фэнни Мэй. Не было чудесного события, не было поворотного момента. Это была комбинация факторов, эволюция, хотя результаты и были поразительными. Gillette. Мы не принимали серьезных осознанных решений и не запускали большой программы преобразований. Вместе и по отдельности мы начали понимать, что нужно делать, чтобы значительно улучшить наши показатели. Kimberly Clark. Я не думаю, что это произошло так внезапно, как кажется. Это не случается в один день. Идеи растут, множатся и однажды притворяются в жизнь. Kroger. Это не было озарением. Мы все наблюдали за развитием супермагазинов и были убеждены, что именно туда движется отрасль в своем развитии. Главное, что сделал Лиль, сказал, что мы начинаем перестраивать наш бизнес сейчас и очень целенаправленно. Ньюкор. Мы не принимали какого-то судьбоносного решения, которое служило бы потом отправной точкой. Это был результат ожесточенных споров и дебатов. Я не уверен, что мы точно знали, о чем спорили, до тех пор, пока не оглянулись назад и не поняли, что спорили о том, кем мы должны стать. Филипп Моррис. Невозможно припомнить одно решающее событие, которое определило бы сдвиг от хорошего к великому. Наш успех был эволюционного характера, а не революционного. Мы шли от успеха к успеху. Я не знаю, было ли какое-то решающее событие. Питни Боулс. Мы не говорили о преобразованиях. Мы довольно рано поняли, что нам нужны не перемены, а развитие. Что означает, что нам надо многое начать делать по-другому. Мы поняли, что эволюция сильно отличается от преобразования. Walgreens. Не было судьбоносного собрания или божественного открытия. Не было яркого света, который бы засверкал, как только что вкрученная лампочка. Это была скорее эволюция. Wells Fargo. Это не было как один переход, который мы совершили однажды. Понемногу, шаг за шагом, основные темы становились яснее. Когда Карл стал главой фирмы, то не было какого-то большого перехода. Дик руководил одним этапом, Карл другим, и переход был гладким, без резких сдвигов. Во время работы над проектом у нас вошло в привычку спрашивать руководителей, которые посещали нашу исследовательскую лабораторию, какие результаты исследования интересуют их больше всего. Один из генеральных директоров компании спросил: «А как они называли то, что они делали? У них для этого было какое-то название?» Отличный вопрос. Поразительно, но ответ – они никак это не называли. Компании, которые добились выдающихся результатов, не имели названий для своих программ трансформации. Не было торжественного начала программы, плана или чувства, что что-то делается по разработанной схеме. Некоторые руководители говорили, что они даже не знали, что в компании происходят кардинальные преобразования, до тех пор, пока не оказались в середине этого процесса. Все стало очевидным постфактум, а не в процессе. Тогда нас осенило. Чудесного момента не было. Хотя со стороны казалось, что осуществляется стремительный прорыв, для тех, кто осуществлял эти преобразования, все было будничным. Это был спокойный процесс, нацеленный на будущее, осуществление необходимых мер одной за другой, оборот маховика за оборотом. После длительного толкания маховика в одном и том же направлении неизменно наступает момент прорыва, когда накопленная инерция начинает работать на вас. Когда я читаю лекции по итогам нашего исследования, то для иллюстрации этого вывода часто использую один пример. Баскетболисты Bruins из Университета Калифорния, Лос-Анджелес, в 1960-е и начале 1970-х. Большинство поклонников баскетбола знают, что в течение 12 лет Bruins выиграли 10 чемпионатов Национальной атлетической ассоциации колледжей, в какой-то момент выиграв 61 игру подряд, под руководством легендарного тренера Джона Вудена. Но вы знаете, сколько лет Вуден тренировал Bruins до первого чемпионата ассоциации? С 1948 по 1963 Вуден был практически неизвестен, пока в 1964 они не выиграли свой первый чемпионат. Год за годом Вуден закладывал основы будущих побед, вырабатывая принципы подбора игроков, создавая философию команды и стратегию атаки. На спокойного тренера с тихим голосом и его команду никто не обращал особого внимания до того момента, как бах! Они достигли прорыва и начали крушить всех серьезных конкурентов, и делали это более 10 лет. Как и в случае с Вуденом, в переходе от хорошего к великому прорыв наступает только за этапом наращивания потенциала. В некоторых случаях этот этап занимает много времени, иногда не очень. Для Socket City он длился 9 лет. Для Ньюкора – 10. У Джилет это заняло всего 5 лет, у Фенни Мэй – 3 года, а у Питни Боулс – около 2 лет. Но неважно, сколько это занимало времени, последовательность была всегда одна и та же. Накопление потенциала, оборот за оборотом, затем накопленный потенциал создает инерционный момент и следует прорыв. Не просто удачное стечение обстоятельств. Важно понять, что следование модели маховика не связано с удачным стечением обстоятельств. Люди, которые говорят: «Обстоятельства не позволяют нам думать о долгосрочной перспективе», должны помнить, что компании, которые добились выдающихся результатов, следовали этой модели, несмотря на суровые обстоятельства. Отмена государственного регулирования в случае с Wells Fargo, надвигающееся банкротство в случае с Ньюкор и Socket City, угроза поглощения в случае с Gillette и Kroger или ежедневные потери в 1 миллион долларов в случае с Fannie Mae. То же касается и способности компаний противостоять давлению Уолл-стрит. Я просто не могу согласиться с теми, кто говорит, что не может добиться долгосрочных результатов из-за вмешательства Уолл-стрит, сказал Дэвид Максвелл из Fannie Mae. Мы встречались с аналитиками и рассказывали о том, что и как мы делали. Сначала многие не верили, и мы с этим смирились. Но как только трудные дни остались позади, мы год от года начали улучшать показатели. Через несколько лет, благодаря достигнутым результатам, наши акции стали нарасхват. И мы уже никогда не оглядывались назад. Действительно нарасхват. В первые годы пребывания Максвелла на посту главы фирмы акции отставали от рынка, но затем взлетели. С конца 1984 по 2000 год $1, инвестированный в Fannie Mae, увеличился в 64 раза, опережая рынок, который включал быстрорастущий NASDAQ конца 1990-х, почти в 6 раз. Компании, которые добились выдающихся результатов, тоже подвергались давлению Уолл-стрит, как и компании, которые мы использовали для сравнения. Но все же успешные компании демонстрировали больше терпения и дисциплины, раскручивая маховик, несмотря на временные трудности. И в конце концов им удалось добиться исключительных результатов с точки зрения той же Уолл-стрит. Главное, как мы поняли, это следовать принципу маховика и справляться с краткосрочным давлением. Весьма элегантный способ был выработан Abbott Laboratories. Они назвали этот механизм Blue Plans – «голубые планы». Каждый год Abbott сообщала аналитикам с Уолл-стрит, что их прибыль вырастет на определенную величину, например, на 15%. Одновременно они ставили внутреннюю задачу увеличить прибыль, например, на 25% или даже 30%. Между тем у них был перечень в порядке значимости новых проектов, под которые все еще нужно было найти финансирование, голубые планы. В конце года Abbott отчитывалась о росте, который превосходил ожидания аналитиков, но был ниже, чем их действительный рост. Затем они использовали разницу между тем, что делало счастливыми аналитиков, и тем, чего они действительно добились, и инвестировали все эти деньги в голубые планы. Это был отличный способ сдерживать сиюминутное давление, высвобождая средства для инвестиций в будущее. Мы не нашли ничего похожего на голубые планы Abbott у компании, с которой мы ее сравнивали. Руководство Upjohn, напротив, пыталось вздуть цены на акции за счет настойчивой рекламы
«Поверьте в наше будущее»,
сладко распевая мелодию «Инвестиции для роста в будущем» при отсутствии результатов в настоящем. Upjohn все время выбрасывала деньги на необдуманные проекты, такие как рогаин, лекарство от облысения, пытаясь, минуя стадию накопления потенциала, добиться мгновенного прорыва, выпустив один большой хит. Upjohn напоминала игрока, который делает большую ставку на красное в Лас-Вегасе и говорит: «Вот, мы инвестируем для будущего роста». Естественно, когда наступает будущее, обещанные результаты редко достигаются. Неудивительно, что Abbott снискала репутацию компании, которая последовательно добивается своих целей. И на Уолл-стрит ее акции имеют рекомендацию держать, в то время как Upjohn – это постоянные разочарования. С 1959 до прорыва Abbott'а в 1974 показатели акций двух компаний были более или менее схожими. Затем образовался колоссальный разрыв, и доходность по акциям Upjohn упала более чем в 6 раз по сравнению с Abbott'ом, до того момента, когда Upjohn купили в 1995. Подобно Fannie Mae и Abbott'у, все компании, которые добились выдающихся результатов, эффективно сотрудничали с Уолл-стрит, пока проходили стадию наращивания потенциала. Они просто концентрировали все свое внимание на достижении результатов, часто обещая меньшее, а делая большее. По мере того, как результаты улучшались, маховик раскручивался, и инвесторы выказывали все больше и больше энтузиазма.